На берегу великой русской реки Волги человек селился с незапамятных времен. Когда-то на территории современного Вольска располагалось тюркское поселение Малык, что в переводе на русский значит «золотое дно» или же «место, пригодное для пастбищ». Отсюда и пошло название двух речек, впадающих в Волгу напротив устья Большого Иргиза – Верхний и Нижний Малыковок. А по имени этих рек, в свою очередь, стало именоваться и первое русское поселение, возникшее на этом месте – Малыковка. В 1632 году земли близ будущего города Вольска были подарены государем Михаилом Федоровичем Московскому Новоспасскому монастырю. Население Слободы занималось ловом рыбы, которую не стыдно было поставить и на царский двор.
Главная площадь города, на которой мы находимся, когда-то называлась Соборной, но не всегда была главной. Вольск начинался там, где сейчас находится Троицкий собор. И именно там была построена первая в городе деревянная Казанская церковь. И именно там в 80-е и 90-е годы 17-го столетия поселились крестьяне Московского Новоспасского монастыря. Только к середине следующего 18-го столетия село Малыковка расширилось до того места, где впоследствии был построен первый каменный храм города – Иоанно-Предтеченский собор.
Часть историков и краеведов придерживается мнения, что здание этого первого городского собора сохранилось в перестроенном виде до наших дней. Если верить этой версии, то случай можно считать уникальным для дореволюционной России. Ставший тесным храм в 1809 году не разобрали, а переоборудовали под жилые квартиры. Большие изменения в размеренной жизни небольшой рыбной слободы произошли в царствовании Екатерины II. Ее манифест о позволении иностранцам выходить и селиться в России и о свободном возвращении в свое отечество русских людей, бежавших за границу, привел к стремительному росту поволжского населения. Росла и Малыковка. Уже тогда малыковские жители свои дома старались строить просторно. А строительный лес для этого пребывал с верховьев Волги, в том числе на уникальных судах-белянах, прозванных нашими современниками волжскими деревянными авианосцами. Достигнув точки назначения, такие суда разбирались и продавались вплоть до последней доски и веревки. Позволением вернуться в Россию воспользовался и беглый донской казак Емельян Пугачев. Впервые за свои опасные речи он был задержан в Малыковке. Вскоре ему удалось бежать, и по стране разразился бунт. В Малыковку для поимки Пугачева прибыл молодой офицер гвардии Гаврила Державин. После подавления восстания Гаврила Романович организовал в Малыковке показательную казнь нескольких особенно отличившихся в разбое местных жителей. В 1780 году Екатерина II распоряжается образовать несколько новых наместничеств и уездных городов, рассчитывая через это укрепить государеву власть в неспокойных землях. Таким образом, на карте вместо Слободы Малыковской появляется город Вольск. Городу был дарован герб. Лежащий в медведь, в золотом поле, каковыми зверями, сия страна изобилует. Вскоре после опустошительного пожара 1792 года для города был разработан регулярный план застройки, который предусматривал создание прямоугольной сетки улиц. Бурный рост молодого города неразрывно связан с именем его второго главы, Василия Злобина. Проживая в Санкт-Петербурге, Злобин никогда не забывал своей малой родины. Он постоянно заботился о благоукрашении города, привнося на волжские берега очарование столичной изысканной архитектуры. Тщанием Злобина к 1809 году был выстроен собор Живоначальной Троицы на месте разобранной ветхой Казанской церкви. В том же году на торговой площади города началось возведение нового собора в честь усекновения главы Иоанна Предтечи. Этот собор более соответствовал новому статусу зажиточного процветающего города. К тому моменту площадь уже украшала уникальный по архитектуре двухэтажный гостиный ряд. Парадная колоннада этого ряда протянулась на целый квартал. Ни один уездный город Поволжья не имел торгового здания с галереей на втором этаже. В 1844 году было окончено строительство нового Иоанна Предтеченского собора. Великолепный пятикупольный храм стал настоящей жемчужиной Поволжья и гордостью города. А с образованием в 1849 году Вольского викариатства по праву получил статус кафедрального.
Постепенно на соборной площади были построены другие замечательные здания, начиная от домов компаньонов Злобина, Петра Семеновича Сапожникова, его племянника Василия Мясникова и заканчивая особняками и магазинами тех людей, которые в начале 20-го столетия развивали промышленность, торговлю и культуру в нашем городе.
В картинной галерее города, которая расположилась на бывшей соборной площади в шикарном особняке купца Менькова, среди работ Борисова, Мусатова, Поленова, Сурикова, Шишкина, Айвазовского, Петрова, Водкина, Боголюбова и других, хранится полотно, по которому мы можем судить о том, как выглядел Вольск в середине XIX века.
Мы не знаем, как выглядело село Малыковка, как выглядел город в XVIII столетии. Первое достоверное изображение датируется 40-ми годами XIX века. На картине художника Плещеева мы видим основные достопримечательности нашего города.
1844 год для Вольска ознаменовался не только освящением нового собора, но и окончанием строительства Покровской церкви. Храм отличался богатством и красотой внутреннего убранства. В колокольне располагались единственные в городе куранты. Еще один храм, запечатленный на картине Плещеева – собор Рождества Христова. Его строительство началось еще при Злобине и продолжилось богатыми вольскими купцами, большая часть которых держалась старого обряда. Старообрядцы наравне с представителями господствующей церкви гордились храмами города, стремились их благоукрасить и считали в некоторой мере своими. В 1845 году началось строительство колокольни Единоверческого собора, момент которого и запечатлела кисть художника. В 1847 году над городом раздался звон новых колоколов, звук которых доносился даже до села Балаково на другом берегу широкой Волги. К тому времени в городе уже было более 160 каменных особняков, выстроенных по проектам лучших архитекторов России. Это немыслимое количество для уездного города. На момент революции 17 года Вольск украшало еще несколько храмов, а также Владимирский женский монастырь. Он был заложен в 1858 году. В монастыре проживало до 500 монахинь и послушниц. В рабочих В кварталах в 1904 году была построена Успенская церковь. В 1914 году состоялось освящение небольшого киновинного Благовещенского храма при архиерейском доме. Свои домовые церкви были и при учебных заведениях города. В 1870 году при военной прогимназии была открыта церковь Воздвижения Креста Господня. Это военное учебное заведение являлось одной из главных достопримечательностей города. Сейчас в его зданиях находится Вольский военный институт. В 1908 году военная школа была преобразована в кадетский корпус. Великий князь Константин Романов, генерал-инспектор военных учебных заведений, дважды посещал Вольск в 1909 и 1914 годах, когда состоялась церемония вручения знамени кадетскому корпусу. Икона преподобного Сергия Радонежского, подаренная им в 1901 году Крестовоздвиженскому храму, сейчас хранится в Благовещенской церкви города. Одно из красивейших общественных зданий города было построено на рубеже 19 и 20 веков.
Это настоящий памятник общественного согласия, поскольку построен на волне энтузиазма, вызванного чудесным спасением императорской семьи во время крушения поезда на железнодорожной станции Барки. Это крушение произошло 17 октября 1888 года. Император, обладавший недюжиной силой, держал на своих руках кровлю вагона, и императорская семья неповрежденно вышла из этого страшного события. В России в это время было построено несколько храмов во знаменование чудесного спасения императора, и Вольская городская дума тоже решила увековечить это событие. В это время в Думе боролись две партии – прогрессивцев и консерваторов. Консерваторы по обыкновению хотели ознаменовать спасение императорской семьи строительством храма, а прогрессисты говорили, что в храмах в Вольске достаточно много и необходимо построить какое-то общественное здание, например, Народный дом. В результате пришли к соглашению, и в Вольске появилось удивительное здание, в левой части которого располагалась часовня во имя святителя Николая Чудотворца, а в правой части здания одна из первых в Вольске – общественная библиотека имени императора Александра Освободителя.
Вольск, как центр уезда, задавал высокую планку для окрестных сел и помещичьих усадеб, владельцы которых стремились не отставать от вольских меценатов в деле храмоздания и обустройства своих владений.
Среди известных храмостроителей Вольского уезда особое место занимает граф Василий Васильевич Орлов-Денисов. Сам он происходил из Донского казачества, был человеком не особенно состоятельным, но был женат на дочери государственного казначея графа Васильева и вместе с приданным получил несколько сел Вольского уезда. В Шиханах, Белогродне, Ключах были построены храмы на средства Василия Васильевича Орлова-Денисова.
Его сын Михаил в 1844 году стал владельцем имения в Шиханах. Тогда же был заложен храм в принадлежащем Орловым Денисовым селе Ключи. Еще одним знаменитым помещиком Вольского уезда являлся министр народного просвещения граф Сергей Уваров. В 1827 году в своем имении в селе Черкасском он построил трехпрестольный храм, выдержанный в безупречном стиле русского классицизма. Варварское разрушение храмов после революции было сродни вырыванию сердца у города. К концу 30-х годов город лишился всех своих церквей, последняя действующая из которых, Благовещенская, была закрыта в 1929 году. В разное время в ней размещались учебные классы ОСА «Авиахим», общежития, биржи труда, жилые квартиры, столовая. Уже сильно обезображенная эта церковь стала первой из открытых в Вольске после Октябрьского переворота.
В 43-м году, когда храм был возвращен приходу, начинается его восстановление. Был обустроен, кроме Благовещенского предела, предел в честь Николая Чудотворца. Храм стал двухпрестольным и не закрывался больше никогда. Был, наверное, одним единственным храмом на многие-многие километры в округе от Вольска. Период, когда храм создавался, поскольку он был один, в этот храм было принесено огромное количество святынь и прежде всего икон с остальных храмов, которые были порушены в округе.
Стены единственного в районе храма были практически до самого потолка увешаны старинными образами. Так что даже настоящие святыни порой оставались незамеченными. Например, такие, как мощевик с частицами мощей 30 святых.
Оборвалась эта икона, да, прям упала. Мы все тут вздрогнули, что такое, ничего не разбилось. Посмотрели, батюшки мои, какая святыня. Никто не знал. Служим и служим.
Икона и икона.
Под потолком висит, и чего. И вот во время службы она что упала туда сверху. И вот мы это, да, вот
народ. После этого
предложили народу.
Несмотря на то, что богослужения совершались постоянно, хорошим отношением ни к прихожанам храма, ни к священникам представители советской власти не отличались.
Когда я приехал в Сен-Дениса в 79 году, я за 3 года был 17-й священнослужителем. Что священников часто снимали, да, чтобы с людьми не сходились, переводили в другие приходы. За священным ящиком не было духовной литературы никакой, абсолютно никакой. Только свечи да крестики. Все остальное являлось то пропагандой.
В 1990 году крупную Саратовскую и Волгоградскую епархию разделили, и Вольск снова стал считаться кафедральным городом. Единственный на тот момент в городе небольшой бывший домовый храм при архиерейском доме вплоть до 2009 года нес гордый статус кафедрального собора.
Но впечатления у меня были очень тяжелые. Маленький храмик домовый, носящий звонкий титул кафедрального собора. С массой хороших старинных икон, развешанных по стенам. В храме, помимо всего прочего, вот такой был провалившийся потолок, вот так вот, прям вот он висел вот так вот. И он был подперт 2 столбами. Причем видно, что давно, да, эти столбы даже немножко разукрасили, такую виньеточку такую сделали, такой из бронзовой краски вокруг вот такая была пущена. Ну, и я так слушаю, там настоятель мне что-то рассказывает, я слушаю, говорю, а что это такое? Он говорит, да вот, говорит, владыка, говорит, пожар был, а, говорит, тушили, крышу-то тушили и налили воды, пока тушили, и вот, говорит, тут он провалился вот так вот, пришлось его подпорки поставить. Я говорю, а пожар-то когда был? А в 48-м.
Первоочередной задачей для города стало открытие нового собора, более приличествующего званию кафедрального.
Большая заслуга строительства храма также является и простых людей, которые молились о возрождении святыни. И власти говорили о том, что необходимо собор восстановить, но тем не менее как-то вот не решались это сделать, потому что на этом месте стоял памятник Ленина. И долгое время ходили вокруг да около этого вопроса, этой темы, и только лишь когда на кафедру пришел митрополит, тогда еще епископ Лонгин, этот вопрос сдвинулся с мертвой точки.
Благодаря Вячеславу Викторовичу Володину, который тогда как-то очень горячо принял эту идею к сердцу, вот было сделано два таких великих дела. Первое – Ленин перенесен в другое место. Это было очень сложно, потому что он был памятником культуры федерального значения. Хотя это была простая железобетонная такая статуя из цемента на арматуре, да, но тем не менее, как и все памятники Ленину, у нас в стране он был памятником, который охранялся государством. Ну а второе – это вот был построен Троицкий собор.
Великое освящение 23 мая 2009 года в сослужении собора архиереев совершил митрополит Крутицкий и Коломенский ювеналий. Храм Рождества Христова словно затерялся среди частной городской застройки. В 2006 году его здание, которое начали строить старообрядцы австрийского согласия еще в 70-х годах 19 века, было передано общине православных верующих. До революции интерьер храма украшал ценный резной вызолоченный иконостас. Иконы были писаны в древнерусском стиле. Колокольня, надстроенная в 1907 году, считалась самой благозвучной в городе.
В начале 30-х годов ее закрыли, и с него сделали здесь кинотеатр, потом позже устроили здесь, да, спортивную школу. А в 2004 году храм был передан православным христианам, и он представлялся полностью разрушенный. Колокольни не было, купола не было. Потолок, да, стены, все были разрушены, пола не было. Все было в страшном, плачевном состоянии. Вместе с прихожанами за 6 лет мы его и возродили.
Главная святыня – Казанская икона Божьей Матери.
Она находилась раньше когда-то у нас в монастыре. Вот. Затем, когда мы храм возрождали, прихожане эту икону хранили дома и принесли к нам ее в подарок. Да, родственница была у них в монастыре, и они икону Казанской Божьей Матери хранили дома. И вот мы начали возрождать храмы, принести ее сюда.
Восстановление Владимирского женского монастыря, как и в случае с Троицким собором, стало возможным благодаря многолетнему молитвенному труду неравнодушных граждан. В начале 2000 года пустырь на месте порушенной святыни стал украшать поклонный крест, которому каждый год на престольный праздник утраченного соборного храма монастыря в день Владимирской иконы Божьей Матери совершался крестный ход и служился молебен. В 2013 году часть уцелевших зданий монастыря была возвращена церкви. Началось восстановление обители. Постепенно, по крупицам, город возвращает себе утерянную красоту православных храмов, свое сердце и душу. С середины 2000-х годов на территории Вольского военного института действует возрожденный крестовоздвиженский храм. Строятся храмы и на окраинах города. Теплится духовная жизнь и на селе, даже когда надежд на возвращение былого величия не так много.
Мы здесь сейчас служим каждый год 14 октября на Покров Пресвятой Богородицы в устроенном храме, в приспособленном помещении. И совершаем крестный ход в день престольного праздника из храма после литургии. И вокруг этого храма обходим, совершаем молебен перед его входом центральным. Читаем Евангелие. Надеемся, может быть, когда-то найдется кто-то, кто поможет восстановить такой прекрасный храм.
То, что когда-то строилось на века, на самую добрую память многим поколениям потомков, оказалось бессильно не перед властью стихии или разрушительным влиянием беспощадного времени, а перед обычной людской злобой.
Здесь же угляной мост был у нас, когда были же эти паровозы. И вот в одно время кукушка приехала снарядом, увидели, значит, что этот храм стоит, и стали стрелять. Ну, кого были, значит, там какая-то тяглолошь или чего-ли. Красные платки, значит, повесили, как флаги. Ну, и туда к ним, чтобы село-то не трогали, чтобы уже не устояло село. Ну, несколько выстрелов сделали, но колокольня была. Они ее разрушили.
Попытки построения лучшей новой жизни с помощью разрушения на корню основ привычного быта не принесло, да и не могло в принципе принести ожидаемых результатов. И то, против чего когда-то восставали, вспоминается зачастую самыми теплыми чувствами.
Да, бабушка моя, знаете, она с 1877 года, а умерла она, ей было 96 лет. А работали так. Идут ей в окошечко. Татьяна, значит, пошли. Вскакивает и бежит туда. 9 километров. И вот там они все делали. Там и сенокос, и уборка разная была. Ну, как там платили, там сколько? 15-20 копеек. Когда рубаха мужская стоила 2 копейки.
Храму в честь иконы Божьей Матери Знамения села Черкасская повезло больше. Возвращенной церкви в самом начале 90-х годов прошлого века, в этом году она отмечает свое 190-летие.
Люди падали на колени, когда тащили вот эти кресты. И просили, молились, чтобы храм оставили. Но советская власть была непреклонна. Конечно, положили взрывчатку, но она не осилила. Храм устоял, но на этом попытки бросили. И вот сделали для колхоза зернохранилище.
В том, что храму удалось уцелеть в годы советского лихолетия, можно видеть не только исключительную добросовестность благочестивых строителей, но и Божий промысел.
Вот здесь вот рядом стоял кинотеатр.
Да.
Кинотеатр. Он постройки примерно 60-х годов, вот так вот. И когда приехали взрывать, ее пытались сдергать вот эти колонны тросом. Два трактора гужом один за другим. И трос зацепили за колонну и дернули. Трос оборвался и снесло кабину трактору. Да. Стали мерить рулетками тут все. И получается, что ее взорвать нельзя, потому что она вот упадет на этот, на кинотеатр. Но новый, который построили, а с той стороны уже построили школу. Значит, не туда, получается, не сюда ее взрывать нельзя.
Спасибо.
Ну и на том бросили, да.
Конечно, для местной общины важно и радостно, что удалось сохранить и восстановить храм, что в храм удалось вернуть часть святынь, перед которыми молились предки.
В нашем храме есть икона Знамя Пресвятой Богородицы, которая почитаемая для всех. Эта икона была написана и заказана нашими певчими на 100-летие храма.
Но главное – это то, что сквозь годы испытаний и гонений удалось пронести веру в сердцах местных жителей. И все труды по восстановлению храма только в свете этого обретают смысл.
На праздники очень много молодежи, очень.
На Пасху, на Рождество, полна церковь.
Хочется смотреть в будущее с оптимизмом. Хочется верить, что волны истории, которые несли город от опустошительных пожаров к бурному росту, от запустения к процветанию, снова принесут жителям Вольска уверенность в светлом будущем. Веру в то, что малая родина – одно из лучших мест на Земле.
Город удивительно красив. Слава Богу, он сохранился в историческом центре своем.
Главное, чтобы у каждого было желание делать для города, для себя самих, для своих потомков все, что позволяют возможности.
Предприниматель, бизнесмен, общественники и просто жители города активно сейчас участвуют в благоустройстве и в строительстве. Также город был восстановлен храм, который тоже исторически имел значение для города. Вот. Сейчас реконструкция городского парка, парка имени Сапожникова. Вот, будет историческая зона в этом парке обустроена, где люди могут вспомнить свою историю, историю города Вольска, историю зарождения города Вольска. Очень важное событие для города Вольска, еще одно хотелось бы отметить, это установка в 17 году пристани, который отсутствовал 15 лет, мы возвращаем ее на историческое место. Предназначение у нее будет немножко иное, это больше туристического направления, чтобы в город Вольск могли приезжать туристы.
Мы только в начале пути. Мы построим в скором времени те храмы, которые сейчас строим в Вольске. А теперь очень важно это проповедь, это наполнение этих храмов, это воспитание ответственного, доброго, благочестивого духовенства, которое может быть примером для людей. И если это будет, тогда эти храмы наполнятся людьми.
В наши дни принято много говорить о патриотизме. Для многих поколений вольчан патриотизм был не просто неким отвлеченным понятием, а руководством к действию, которое основано на главных заповедях «любить Бога и ближнего», чтобы о тебе вспоминали в молитвах еще долгие годы.